важность распознания обольщений последнего времени. Называется тема. Отче Небесный, благодарю Тебя за ясность Твоего Слова, за то, что оно обращается к нашим сердцам, за то, что оно рассеивает заблуждение и те трудности, с которыми мы сталкиваемся. И я молюсь, чтобы, когда мы будем открывать Твое Слово в этой группе, чтобы Дух Твой Святой говорил к нам. Дай нам увидеть те принципы, которые помогут измениться нам и нашим церквям. Пусть Дух Святой поможет нам открыть глаза и увидеть те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Во имя Христа. Аминь. Церковь адвентистов седьмого дня сегодня сталкивается с величайшими возможностями и с величайшими трудностями. Когда вы посмотрите на то, что происходит во многих поместных общинах, я думаю, что можно сказать, что всякие ветры учений дуют. Можно только обратить внимание на то разнообразие тем, которые можно услышать. Темы, которые я считаю ультраправые и ультралевые. Можно посетить некоторые наши общины и увидеть там споры о Троице. Есть сегодня большое движение против Троицы и проповедуют о том, что пионеры-адвентисты не верили в Духа Святого как личность и так далее. В других общинах есть группы людей, которые верят в то, что Церковь адвентистов седьмого дня должна вернуться к празднованию библейских праздников Ветхого Завета, Пасха и так далее. Затем в других общинах можно увидеть или услышать другие темы, сомнения в Эллен Уайт, действительно ли она была пророком, безусловно, ее труды вдохновляют, но была ли она пророком, действительно ли Церковь адвентистов седьмого дня церковь остатка, или мы просто одна из церквей среди многих христианских. То есть мы видим, что разные группы есть в Соединенных Штатах и по всему миру, которые также подчеркивают мистические формы молитвы, молитва размышления и так далее. Они ищут какой-то духовности, нового духовного опыта, они пытаются опустошать свой разум, наполнить его миром и так далее. Есть попытки присоединиться к этому движению, появляющаяся церковь. То есть видно много трудностей, с которыми сталкивается церковь. И я не буду разбирать каждую из этих тем детально, потому что любая из этих тем, которые я упомянул, может потребовать 3, 4, 5 часов, чтобы разобрать ее. Но моя цель, сразу вам скажу, что я хотел бы сегодня с вами исследовать. Это первое. Первое – это увидеть цельную картину, чтобы к тому времени, когда мы будем заканчивать, я изложил перед вами принципы, которые помогут вам с библейской точки зрения увидеть, является то или иное учение библейски правильным или нет. Итак, вместо того, чтобы брать все эти темы, которые я упомянул, я хочу изложить принципы. Знаете, как раньше было, у нас в церкви говорили, что фильмы – это плохо. И вместо того, чтобы дать нашим молодым людям принципы, которые помогут им понять, почему, просто говорили «это плохо» или «это плохо». Но если, видите, если показать принцип, который лежит в основе, который под действием Духа Святого может быть понят человеком, то тогда ему становится ясно. Итак, что я хочу сделать сегодня, это отметить некоторые лжеучения, с которыми мы сталкиваемся, но самое главное – это принципы. Итак, мы будем пользоваться распечаткой, которую распространили здесь в этом классе. Лжеучения, самый первый пункт этой распечатки, лжеучения не должны нас сбивать с толку. Есть некоторые люди, которые говорят, о, если церковь адвентистов седьмого дня – это истинная церковь, как мы можем иметь вот такие споры? Ну, вы знаете, споры были и в первоапостольской церкви, потому что в той ранней церкви также были лжеучения. Давайте откроем Библии. Может быть, у вас Библии на iPad или iPhone, или на каком-то другом айе. Но в любом случае я хочу, чтобы вы открыли глаза и видели и читали стихи из Священного Писания, а не смс-ки отправляли. Итак, лжеучения не должны нас удивлять, потому что они не удивляли апостола Павла. Апостол Павел покидал Эфес, он ехал в Мелит, он направлялся в Иерусалим, и там в Мелите Павел собрал пресвитеров из Эфеса. Он не хотел уйти, не оставив им определенного завещания. 20 глава книги Деяния. Итак, он говорит, следите за стадом, на который Дух Святой поставил вас. И дальше он говорит, что не то, что вот может быть такое, или я дам вам какую-то информацию, если вдруг случится. Нет, он говорит, что он знает, он говорит, я знаю, что я когда оставлю церковь, то войдут лютые волны, волки, не жалеющие стада. И затем он говорит в 30 стихе, «И из вас самих восстанут люди». И даже вас самих, видите, он говорит о лидерах церкви, он говорит о пресвитерах, о пасторах церкви, а также о рядовых членах церкви. Говорит, среди вас, среди церкви в Ефесе восстанут люди, которые будут говорить превратно. Что значит превратно? Какой синоним можно подобрать? Превратно – это прямо или как-то неправильно? Неправильно, так? «Дабы увлечь учеников за собою, посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу, и слово благодать Его, могущему назидать вас». Итак, Павел говорит Новозаветней Церкви, не удивляйтесь. Не удивляйтесь, когда ереси придут. Не удивляйтесь, когда ложные учения придут. Потому что ложные учения вошли в церковь в Ефесе. Или в Филиппы, или в Лаодикии. Советовал ли Павел верующим уходить из церкви и считать церковь Ефесскую какой-то лжецерковью, частью Вавилона? Такой совет он давал им или нет? Он говорил, нет, он говорит. Слышащий да слышит, что Дух говорит церквям. Павел говорит христианам, что он говорит не то, чтобы они уходили из церкви, как только придут ереси, чтобы встречаться где-то в маленькой группе. Нет, не такой совет он дает. Он говорит, нужно встречать эти советы и рассеивать их, развеивать их. Эллен Уайт также поддерживает то, что говорит апостол Павел. У вас нет в распечатках этой цитаты, я ее позже увидел, поэтому можете себе отметить. 122 страница «Избранные вести», первый том. Я не буду извиняться за то, что буду много пользоваться трудами Эллен Уайт. Если вы верите в то, что Эллен Уайт была вестницей для церкви остатка, чтобы разоблачать ошибочные мнения в церкви, то тогда Эллен Уайт можно использовать, ее труды можно использовать. И глупо будет не использовать их. Итак, первый том «Избранные вести», 122 страница. Заметьте, что она говорит. Она говорит, нам нужно больше бояться опасности внутри, чем извне церкви. Нужно поразмышлять над этим предложением. Нам нужно больше бояться опасности изнутри, чем извне. Апостол Павел бы согласился с этим. Когда Павел обращался к церкви в Ефесе, и вы помните то, что мы прочитали из 20 главы книги Деяния, в этих словах виден его совет пресвитерам. Давайте мы теперь пойдем к посланию Ефесянам и отметим там определенную фразу, которая станет для нас центральной. 4 глава Ефесянам, и стих 11. И он поставил, это после того, как Христос воскрес из мертвых, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Пастырями и учителями, может быть, здесь не совсем точный перевод. Скорее, здесь пастырей учителей. Пастырь-учитель. Итак, какая функция евангелиста или пастора-учителя? К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Руководство церкви должно готовить рядовых членов церкви к служению. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Всяким ветром учения. По лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос. Итак, Павел говорит, чтобы нас не носили ветры учений. В церкви адвентистов седьмого дня до пришествия Иисуса будут разные ветры учения. Они будут дуть. Проблема вот в чем. Предположим, у меня есть какое-то число. Приготовьтесь слагать числа. 7, 6, 3 и 13. 7, 6, 3 и 13. 7, 6, 3 и 13. 29. Сколько правильных ответов есть? А сколько неправильных ответов? Сколько можно неправильных ответов дать? Видите, у дьявола есть преимущество, потому что правильный ответ только один. Но дьявол может сбить вас с толку вправо или влево. Ему все равно, то ли это будет тема отвержения творения, или же, может быть, с правой стороны, я не буду определять там границы правых. Я знаю эту группу хорошо, я не хочу, чтобы кто-то обиделся на меня. Но может быть, я все-таки упомяну какую-то тему. Вот, например, будем праздники праздновать, ветхозаветние. Если, знаете, дорога идет через ущелье горное, то вы можете свернуть направо и налево и так и не пойти. Потому что истина, она очень определенная и конкретна. А лжеучения может быть очень много. Давайте посмотрим еще на одну цитату в конце первой страницы. «Суды Божьи видны уже на земле. Их видны в природных их можно увидеть в природных катаклизмах». Видим мы сегодня это или нет? Природные катаклизмы. Землетрясения, наводнения, цунами и так далее. Затем вторая страница, посередине страницы. Обратите внимание, жирным здесь выделено. Отстаивать принципы истины и праведности. Отстаивать принципы истины и праведности, в то время как большинство... Как там сказано? Большинство что? Ага, я вижу, в чем проблема. Вторая страница, она с обратной стороны первого листа. Итак, мы там. Итак, отстаивать принципы истины и праведности, в то время как большинство оставляет нас, принимать участие в битвах Господних. Вот наше призвание. Итак, вы видите, да, здесь написано? Все видят? Давайте вместе прочитаем. Отстаивать принципы истины и праведности, в то время как большинство забывает о нас, принимать участие в битвах Господних на стороне меньшинства – вот наше испытание. Давайте теперь еще посмотрим выше. Очень быстро приближается время. Эллен Уайт писала очень много комментируя Ефесянам 4 главу. И вот в этой статье она пишет как раз об этой главе и о ветрах учений. Она говорит, что очень быстро приближается время, когда будут большие затруднения, путаница. Сатана, облеченный в ангельские одежды, будет стремиться обольстить, если возможно, избранных. А кто эти избранные? Это Божья Церковь, так или нет? Но она говорит, что он будет стремиться обольстить. Почему? «Всякие ветры учения будут дуть». И так Эллен Уайт цитирует этот стих, Ефесянам 4:11, и применяет его к последним дням земной истории, к современной церкви. Итак, одно из средств, которое сатана будет эффективно использовать перед пришествием Христа, это лжеучение. Эти лжеучения будут входить в церковь, и они будут достигать четыре дьявольские цели. Почему дьявол хочет ввести ереси в адвентистскую церковь? Какая у него стратегия? И второе же, почему Бог допускает это? Итак, сначала четыре пункта, почему дьявол хочет это сделать. Первое, свести к минимуму трехангельскую весть. То есть, чтобы она не звучала. И часто, когда приходят ереси, они отвлекают от нашего призвания. Если дьяволу удается это сделать, таким образом он не дает возможность свидетельствовать. И он говорит, что адвентистская церковь – это одна из многих христианских церквей. Если это так, то зачем нужно тогда стремиться и готовить мир к пришествию Иисуса? Итак, это ведет нас ко второму. Ереси мешают нам исполнять нашу миссию. Они лишают нас ревности и рвения того миссионерского. Также, вы, наверное, были в таких поместных общинах, где шли дебаты богословские. То ли это против Троицы, то ли это, может быть, связано со здоровым образом жизни, или творением, или мистическими подходами в молитве. Что происходит в это время? Когда ересь приходит в общину, или какое-то заблуждение богословское, то люди все время тратят на споры, они теряют миссионерскую направленность, и они уже забывают о миссии. Итак, это второе. Третье. Ересь также подрывает авторитет руководства церкви. То есть какие-то, знаете, такие скрытые ереси входят, например, которые говорят, что адвентистская церковь – это Вавилон, руководство продалось кому-то, и так далее. Четвертая дьявольская цель – это ереси побуждает некоторых людей уходить из церкви. И те, кто влево уходит, они уходят в какой-то евангелический адвентизм, такой, знаете, экуменизм, или же вправо уходят куда-то. Почему? Теперь давайте ответим на вопрос, почему Бог позволяет это? Приносит ли ереси какую-то пользу? Если адвентистская церковь становится лаодикийской или стала лаодикийской, то Бог позволяет ересям прийти, чтобы пробудить людей и чтобы они начали внимательно читать Библию. Знаете, все содействует ко благу в конечном итоге. И даже ересь, которую дьявол пытается внести в церковь, это ложь, Бог может ее использовать для того, чтобы помочь своему народу пережить более глубокий опыт в изучении Библии. Но дьявол пытается рассеять людей через ереси. Итак, давайте мы теперь опять обратимся к Библии. Итак, у нас в распечатках есть заглавие о том, как влияет лжеучение на церковь. Евреям 12:25-29 стих. Итак, послание к евреям говорит о потрясении Божьего народа. Эллен Уайт как раз применяет эти тексты к адвентистской церкви. Здесь есть принцип, который мы не должны упустить. Итак, Евреям 12 глава с 25 стиха. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого голос поколебал землю». Когда это Бог говорил, и Его голос поколебал землю? Когда это было? Вы знаете, у меня хороший класс здесь подкованный, на Синае это было. Там были 10 заповедей даны. Итак, контекст здесь 10 заповедей. Итак, дальше. «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Итак, в контексте Божьего закона 10 заповедей, что сказано в Откровении? Давайте я процитирую Откровение 14:12. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру Иисуса». А Откровение 12:17. «Дракон разозлился на женщин и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени, соблюдающими заповеди, имеющему дух пророчества». Итак, здесь говорится о остатки, которые соблюдают заповеди. Итак, 27 стих. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Затем, смотрите, 27 стих. 27 стих – это ответ тем группам, которые отделились от церкви. Если вы ясно поймете 27 стих, то вас вот эти раскольные или отколовшиеся группы не будут соблазнять. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного. Что происходит с тем, что отходит? Оно остается или оно пропадает? Оно пропадает. Почему мы не хотим отделяться? Потому что те, кто отделяются, они пропадают, они не остаются. Обратите внимание. «Еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Что происходит с тем, что не может быть поколебимо? Оно остается, оно непоколебимо. Это и есть остаток. Остаток никуда не уходит. Он непоколебим. Те, кто потрясены, те, кто отделены, они уходят. Божий метод очищения церкви в последнее время отличается от других, от методов, которые он раньше использовал в истории церкви. Если вы это понимаете или поймете, то вы будете спасены от многих ересей. Я объясню вам. Вы можете мне помочь теперь. Когда Бог призвал Авраама, Он призвал Авраама оставаться в доме отца или выйти? Выйти. Когда Израиль вышел из Египта, они остались в Египте или они вышли? Вышли. Когда Израиль отступил от Бога, они остались или же из них была сделана новозаветная церковь? Знаете ли вы, что означает греческое слово, переведенное как церковь, «экклесия»? «Экклесия». То есть, а те, которые выведены, вышли, Бог вызвал новозаветную христианскую церковь из отступившего иудаизма, когда иудаизм отверг Мессию. То есть, руководители еврейского народа, хотя те же евреи и вышли. Когда протестантская церковь, вы помните, был долгий период Средневековья, и затем появилась протестантская церковь. Она вышла из католической. То есть, когда большинство непослушно Богу, когда большинство смешивалось с миром, Бог что делал в истории? Он выводил свой народ. будет ли такое время, когда Бог перестанет выводить. Потому что если есть остаток, и тогда из остатка еще остаток выводится, то будет ли тогда еще из того остатка еще один остаток, и еще один остаток, и еще один остаток, понимаете? Итак, вот в чем мысль здесь. Божий метод очищения Его церкви в последнее время не будет выведением, а будет просеиванием. Вот в чем фундаментальная разница. Пшеница и плевелы будут расти вместе до урожая. Поэтому вместо того, чтобы выводить, знаете, нет остатка в остатке, нет такого понятия в Библии. Вместо того, чтобы выводить куда-то за пределы, нет, Бог позволит ересям входить в церковь, чтобы просеять народ. Эллен Уайт пишет, что будет казаться, что церковь падет, но она не падет, пока грешники на Сионе не будут просеяны. Итак, есть люди ультраконсервативные с одной стороны, которые говорят, о, посмотрите, отступничество в церкви, Бог вызывает, выводит нас из церкви адвентийской. Но то, что я вам сегодня говорю, говорит как раз о том, что Бог сегодня не выводит, а просеивает. Давайте вернемся к нашей распечатке теперь. Я на третьей странице. Свидетельство для проповедников, страница 112. Когда просеивание придет, там жирным отмечено, видите, когда просеивание придет через ложные теории, то тогда поверхностные читатели будут просеяны, как песок. То есть будет просеивание. И что вызовет это просеивание, она говорит, в адвентистской церкви? Ложное учение. Итак, вот что мы должны ожидать. Вот вам перспектива на будущее. Давайте посмотрим на общую картину. Чего ожидать в мире? Чего ожидать нам в церкви перед пришествием Иисуса? В мире мы должны ожидать природные катаклизмы, голод, болезни, политическую нестабильность, экономическую нестабильность в мире. Мы можем ожидать все, что угодно. Когда социологи, политологи, они сегодня смотрят на мир, они ищут решение проблем человечества. Что мы должны ожидать в церкви? Дьявол пытается ввести всевозможные ложные учения, которые будут нравиться и консерваторам, и либералам, а также тем, кто посредине. Ереси должны приводить нас на колени, чтобы лучше познать Христа. Они должны приводить нас к исследованию, личному исследованию Библии. И мы должны ожидать просеивания. Когда это просеяние будет проходить, Бог таким образом очищает свою церковь. Он изольет Духа Святого в силе позднего дождя на свой народ. И хотя многие уйдут из церкви, но десятки тысяч придут, и земля будет освящена славой Божьей. Есть еще одна цитата. Я колебался, стоит ли ее включать или нет. Я не знал. Ну и когда я размышлял, я почувствовал побуждение Духа Святого, что не нужно ее оставлять. Итак, цитата. Это следующая цитата в этом параграфе. Я не буду ее всю читать, вы сами можете прочитать. Сатана хвастается тем, что он может сделать. Он хочет нарушить единство, о котором молился Христос в его церкви. Итак, одна из целей сатаны, какая одна из основных целей? Это разрушить единство, привнося ложные учения. Он говорит, я стану духом обольстительным, чтобы обольстить кого избранных. Я буду лживым духом, он говорит, критиковать, осуждать. Итак, дьявол будет входить в церковь через критику руководства. Он будет всякую ложь вносить. Он будет искажать слова. Как только церковь будет прислушиваться к этим учениям, церковь, которая получила свет Божий, и будут принимать ложные теории. Сатана будет смеяться над их заблуждением, потому что он знает, что их ждет. Я не буду даже комментировать, я просто почитаю. Многие встанут за кафедру и будут провозглашать ложное учение. Многие, многие, сказано, станут за наши кафедры с ложным пророчеством, с ложным учением, которое исходит от сатаны. Итак, видите, трудности, с которыми мы сталкиваемся. Когда мы будем видеть что-то противоречащее истине, у нас, конечно, будет искушение воевать с этими людьми. Еще одно искушение – это сонное состояние, чтобы ничего не видеть и не понимать, что происходит. Помните, что наша тема, наш центральный стих – это всякие ветры учения, лжеучения. Давайте мы определим эти ветры. Первый ветер я называю «пыльная буря сомнения». Вы никогда не были в пыльных бурях. В чем там проблема? Ничего не видно. Ветер поднимает такую пыль, что вы ничего не видите. Если вы едете куда-то, вы не видите дороги перед собой. Такое бывает в пустынях. Из-за этих пыльных бурь ничего не видно. Невозможно понять, куда ты движешься. Если дьяволу удастся убедить нас усомниться в Божьем Слове, то есть начать сомневаться, тогда он уведет нас к лжеучениям. Сомнение – это как пыльная буря. В пыльной буре ничего не видно, можно заблудиться. Когда начинаешь сомневаться, что происходит? Когда сомневаешься, путаешься. Можете вы вспомнить два примера из Библии, когда дьявол использовал сомнение? Дьявол использовал сомнение для того, чтобы склонить ко греху. Один раз ему удалось это, второй раз ему не удалось. Итак, сомнение. Помните, Адам и Ева. Адам и Ева. Помните, Бытие, 3 глава. Бог сказал Еве. Вернее, дьявол сказал, подлинно ли сказал Бог? Да, спасибо, что исправили меня. Я просто хотел испытать вас. Ну, хорошо, я честно признаюсь, я неправильно сказал. Итак, Бытие, 3 глава, 1 стих. Змей же был хитрее всех зверей полевых. И сказал он жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева? Подлинно ли сказал? Что он делает? Какая у него стратегия здесь? Он внедряет сомнение. Сомнение в Божьем Слове. Здесь он одержал победу. А можете еще один пример вспомнить из Библии, где он не одержал победу? Да, вы угадали, да, в пустыне искушения. Что он сказал Иисусу? Если ты Сын Божий, что он, какая у него стратегия здесь тоже? Это зародить сомнение. И если бы ему удалось склонить Иисуса к сомнению в своей божественности, то тогда он привел бы его к падению. Давайте я отмечу три области, где он сегодня пытается склонить нас к сомнению. Первое – это первые 11 глав книг Бытие. Первые 11 глав книги Бытие. Вы что, можно их буквально воспринимать? Ну, понятно, что Бог вел Моисея. Может быть, это Моисей написал то, как он считал, произошло творение. Все-таки Библия – это не научная литература. Видите, как дьявол начинает зарождать сомнение? Сомнение. И если ему удастся склонить нас к сомнению в творении, то тогда можно склонить к сомнению во всей Библии. Если не было всемирного потопа, то как можно тогда верить словам Иисуса о всемирном потопе? Как можно верить словам Иисуса о творении? То есть, вы видите, если мы сомневаемся в буквальности первых 11 глав, если мы считаем, что это просто была точка зрения Моисея, а современная наука больше знает, то тогда вы усомнитесь во всей Библии, как в богодухновенном слове, вы усомнитесь в 10 заповедях и субботе, и в Иисусе в конечном итоге. Итак, вот это первая область, где сегодня сомнения возникают у людей. С творением все связано. С творением связано учение Иисуса, суббота и так далее. Вторая область, которая тоже похожа на эту, это концепция остатка. Вы знаете, Бог создал адвентистскую церковь, и люди говорят, да, Он создал, но это одна из многих церквей, да, у нас есть свой вклад во всемирное христианство. И, знаете, когда только начинаешь сомневаться в этом, то тогда, насколько это важно, знаете? В свое время, когда мне было 17 лет, я был католиком. Я был в католической молодежной организации. Я был капитаном баскетбольной команды. У нас где-то было 5000 человек в нашей церкви. И я затем услышал адвентистскую весть. И что мне сделать? У меня был выбор. Там адвентистская церковь, было 40 человек, ни одного молодого человека в арендованном помещении собирается. А у нас было 500 молодых людей в католической церкви, баскетбольная команда, я капитан команды, и я оставлю все это ради церкви, у которой там есть истина какая-то. Но я вам скажу, что мне Бог открыл, что Бог движет, Он привел к движению эту церковь. И когда я пришел в эту маленькую группу, и я понял, что я среди Божьего народа, это всемирная церковь. Итак, видите, что в этих песчаных бурях сомнений происходит? Как определить, что это сомнение? Я бы назвал это тест на запах. Тест на запах. Может быть, по-другому можно это назвать. Ну, просто вот на запах. Вот так, понюхайте. Если пахнет сомнениями в первых 11 главах книги Бытие, сомнение в церкви остатка, если оно пахнет так, то ищите место, где пахнет лучше. Не собирайтесь с этой группой людей. Еще одну цитату я хотел бы прочитать. Она у меня там дальше записана, но я хочу сейчас ее прочитать. Итак, первый том «Избранных вестей», 48-я страница. Вы можете не искать сейчас, оно у вас все равно будет в распечатках. 7-я или 8-я страница в распечатках. Итак, вот она. Самое последнее обольщение сатаны. Когда я читаю цитату Эллен Уайт, где она говорит, самое последнее обольщение будет, это свести на нет свидетельство Божьего Духа. Сатана трудится со всем своим гением, пытаясь разработать различные средства для того, чтобы зародить сомнения в свидетельствах. Итак, какое последнее обольщение будет? Последнее обольщение сатаны? Зародить сомнения к чему? К свидетельствам. Говорит ли Эллен Уайт здесь? Обратите внимание на эти слова. Свести на нет. Свести. А как можно свести на нет? Нужны какие-то утонченные методы. Знаете, какие утонченные методы? О, мне кажется, что Эллен Уайт... О, точно! «Желание веков» — это прекрасная книга. Она меня вдохновляет, когда я ее читаю. Видите, какой аргумент? О, да. Это не то, что Эллен Уайт — это ложный пророк. Вот. Но отвергается ее авторитет. То есть как сводится на нет... сводится на нет, когда говорится, что это не богословская литература, это только для вдохновения. Итак, если дьяволу удастся вот в этих трех сферах посеять сомнение, то он достигнет своей конечной цели. Итак, первое – это сомнение в творении. Потому что если вы сомневаетесь в первых 11 главах творения, то вы будете сомневаться во всей Библии. Второе – сомнение в понимании остатка. Как только есть сомнение по поводу этого, то тогда нет нужды в евангелизме и в свидетельстве. Третье – это дух пророчества. Свести на нет дух пророчества. И поэтому, если вы будете встречать людей, которые запускают вот такие пыльные бури, знайте, что это оно, это сомнение. У меня есть еще здесь документы. Помогите мне раздать их. Давайте мы продолжим. Итак, пыльные бури сомнения. Дальше мы пойдем. Итак, обратите внимание на первое обольщение. Первое обольщение, которое он высказал Еве, это сомнение. Что он пытался сделать с Иисусом? Тоже зародить сомнение. Какие три области, в которых он сегодня работает, вызывая сомнение? Творение, остаток, дух пророчества. Он подрывает миссию церкви, дух пророчества, чтобы мы не занимались миссией, не распространяли весть. Второй ветер учений. Мы говорим о ветрах лжеучений. Помните? Это центральный текст наш. Итак, вторая ересь, которая будет, это язвы. Язвы ересей. Знаете, на какой мы странице сейчас? На третьей странице. Итак, язвы. Знаете, бывают болезни, которые вызывают патогены, передаваемые воздушно-капельным путем. Они распространяются сегодня очень сильно, но также и в духовном смысле. Итак, давайте мы посмотрим на совет, данный Тимофею. 2 Тимофею, 2 глава. Откройте Библию, 2 Тимофею, 2 глава. Интересный совет здесь дают, который часто мы упускаем. Итак, я пытаюсь дать вам инструменты, принципы. Итак, 2 Тимофею 2, с 14 по 19 стихи. 14 по 19 стихи. «Сие напоминай», то есть Павел советует молодому проповеднику. «Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в слово прения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушателей. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим словом истины». Обратите внимание, каждый раз, когда Библия говорит о ересях, она часто связывает их со словом истины. То есть какой ответ на ересь? Это слово истины. Наполнить разум свой словом Божьим. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще будут, более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будут распространяться». Таковы имение и филит. Итак, он упоминает здесь имение и филита. Что эти люди преподавали? Что такое еретическое было в их учении? И как это связано с современной церковью? Читаем дальше. «Которые отступили от истины». Итак, Имений и Филит, что они сделали? Отступили от истины. Отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушает в некоторых веру. Итак, что за ересь Имения и Филита? Они говорят, что уже что-то было. Что было? Что говорят, уже воскресение было. Было ли воскресение? Обратите внимание, они говорили о воскресении мертвых, а не воскресении Христа. Итак, они говорят, что воскресение мертвых уже было. А будет ли еще в будущем воскресение? То есть, Они говорили о воскресении, вроде бы, это правильное событие, но вот по времени они заблуждались. Возможно ли, что ересь Имения и Филита может как-то повлиять на адвентистов? Некоторые говорят, о, нет никакого суда в последнее время. Суд произошел на кресте, говорят. Видите, то же самое ошибка была у Имения и Филита. Вот какая у них была ошибка. Ересь. Это неправильное понимание времени. Вы можете понимать событие, но можете его во времени помещать не туда, куда нужно. Когда в церковь, в церкви начинают подниматься спекулятивные вопросы, касающиеся времени, то это ересь Имения и Филита. Творение. Творение. Миллионы-миллионы лет прошли уже со времени творения. Ага, со временем здесь проблема. Так, в Библии сказано, что за 6 дней Бог создал небо и землю, а на 7-й день почил. А если это тысячелетние периоды были, то тогда какая суббота, о чем мы говорим? Итак, вы видите, это очень важно. Библия говорит о том, что люди могут неправильно понимать время. Я хочу, чтобы вы теперь отметили еще один аспект времени. Я позже, наверное, его затрону. Но, по сути, вот эти язвы ересей, знаете, ереси заражают, как язвы, как проказа какая-то, как инфекционное заболевание. Они поражают церкви. Также ветры фанатизма. Что такое фанатизм? Как его определить? Фанатизм часто связан с эмоциональной религией. Здесь чувства ставятся выше Слова Божьего. Чудеса превозносятся. Будет ли дьявол использовать в последнее время чудеса и знамения? Вы знаете, это так. И в Евангелии от Матфея, в книге Откровения говорится об этом. Давайте прочитаем из книги Откровения, 19 глава. Можно и в 13 главе читать о том, как огонь с неба низводится. Но вот в книге Откровения, 19 глава, 20 стих, здесь говорится о пришествии Иисуса, о конечном уничтожении сатаны. И в 20 стихе говорится: «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению». Итак, с помощью чего дьявол в последние дни обольщал тех, кто принял начертание зверя? С помощью чудес, знамений. Вы знаете, адвентистов 7-го дня не взять чудесами, так или нет? Но почитайте вот эту цитату, 2-й том «Избранных вестей», 53-я страница. Видите, о чем она говорит здесь? «Удивительные события». Так, удивительные события, с которыми будет связан сатана, вскоре произойдут. Божье Слово говорит о том, что сатана будет творить чудеса. Он будет делать людей больными, а затем внезапно освобождать их от болезни. Так действует сатана. Он наводит на человека болезнь, а затем внезапно исцеляет. И затем, давайте прочитаем далее то, что жирно написано. Вот такие явные чудеса исцеления приведут адвентистов к испытанию. Итак, что будет дьявол использовать? Ложные чудеса. Совершает ли Бог чудеса? Может ли Бог совершать чудеса? Будем ли мы видеть чудеса исцеления в последнее время? Но будет ли Бог совершать чудеса для каждого больного? Вот здесь важный момент. В прошлом, где-то год назад, наверное, у меня были проблемы со здоровьем, и я пошел к врачу. Я был в университете Мэриленда, и очень хороший молодой врач. Он работает в больнице, он обычно не принимает частным образом людей, но принял меня. И он говорит: «Марк, что-то происходит у вас, я не знаю, что это такое. Я хочу, чтобы ты встретился с онкологом. Это самый лучший онколог, ведущий онколог». Мой друг говорит: «Я пошел туда, в этом университетском городке». Я подумал: онколог. Онколог — это же не гинеколог. Так, онколог — это кто-то другой. Так, онколог — это что такое? Подождите, онколог. То есть он имеет в виду, что у меня рак, что ли? Да я же вегетарианец, какой рак? Знаете, я же физические упражнения делаю, со мной этого не может быть. Бог меня может исцелить. И внезапно я задумался. Но я подумал, вопрос здесь — это не исцеление. Самое главное в наших отношениях с Богом — это покориться Ему. И вот там, стоя на улице города Балтимор, я принял решение: если пришло время умереть, я умру. Ну, конечно, мы будем молиться об исцелении. Но я сказал так: при любой встрече с любым врачом я буду прославлять Тебя. Кто из нас уверен, что через 2 недели будет жив? Поэтому я сказал: «Господи, если пришло время мне уйти, я готов. Но я буду встречаться с врачами-атеистами, я буду молиться за ними, я буду проходить лечение, я буду встречаться с медсестрами, и я буду просить, чтобы молиться с ними, я буду раздавать книги». Я говорю: «Господи, если ты хочешь, чтобы я засвидетельствовал тем людям, которые не знают тебя в этой больнице, я пойду туда. Вот. Но я хочу прославить тебя во всем». И я славил Богу. Знаете, я раньше много проповедовал, и сейчас немало проповедую. Но вопрос здесь не в том, чтобы заставить Бога сотворить для меня чудо, чтобы я продолжил жить. Знаете, когда я заболел, я решил так. Первое, я буду прославлять Бога. И я за все буду прославлять Бога. Второе, я молился о том, чтобы я использовал методы лечения, которые в согласии будут с моим пониманием здоровья. Итак, духовный подход, научный подход и естественные методы лечения, природные методы лечения. Но, возвращаясь к чудесам, мы читаем о том, что вот эти очевидные чудеса исцеления приведут адвентистов к испытанию. И вот у меня какое убеждение по этому поводу есть. Церковь адвентистов седьмого дня сегодня во многих местах сталкивается с сложными возрождениями. Почему? Если вот есть община Лаодикийская, и люди приходят суббота за субботой, духовной жизни очень мало стремления к духовности, то что дьявол будет делать? Он будет вводить туда или мистические элементы религии, восточный мистицизм, или же, как реакция на формализм, он будет вносить фанатизм, огненный фанатизм. А и дьяволу все равно, будете ли формалистом, когда у вас все размытое такое в духовном плане, или вы станете фанатиком. То есть, а как можно стать фанатиком? Знаете, сердце стремится к чему-то большему, лучшему. И иногда через музыку, через эмоциональные формы религии, которая не концентрируется на Божьем Слове, а просто на личных чувствах. Он будет уводить вас. Когда религия принимает формы «для меня», «мне это хорошо», «мне это приятно», и таким образом мы уходим от центра религии, от Библии как центра религии, то тогда вы меняете свой опыт на сущность. А сущность – это Слово Божье, это фундамент наш. Адвентисты седьмого дня не верят в то, что нужно проповедовать какую-то короткую, легкую проповедь по субботам. Нет, мы верим в то, что Слово Божье должно нас изменить. И когда вы открываете Слово, люди должны изучать его. Вот о чем я сегодня переживаю, потому что это происходит во многих наших церквях. Мало людей уже приносят Библии в церковь. Они не открывают, не изучают, не читают, не подчеркивают, не выписывают, не ведут конспект. Я был как-то в церкви в Китае. 2000 членов. Это самая маленькая церковь. В другой церкви 6000. Мы поехали... 2000. У них нету отопления в церкви. У них где-то... у них где-то 600 мест в церкви. Собирается 2000 человек. Без отопления. На улице минус 27. Они сидят в одежде, в шапках. Но у них Библии открыты. Они ведут конспект. Знаете, есть что-то в Библии, что меняет жизнь. А как дьявол, уводит нас с пути? Это лаодикийское умиротворение, холодный формализм является плодородной почвой для того, чтобы там зародился фанатизм. Фанатизм, который не будет менять жизни людей, просто эмоции, музыка, которая создает атмосферу такую, в которой фанатизм развивается. Посмотрите на вот эти цитаты о огненных ветрах фанатизма. У меня всего 15 минут осталось. И дальше посмотрим. Лаодикийское состояние здесь тоже сказано, вы уже сами прочитаете. Теперь давайте перейдем к разделу, где мы 5 пунктов рассмотрим. Итак, ложное учение. Центральное ложное учение. Часто они приходят в форме новой истины или нового света. Обратите внимание на это. Часто говорят: «О, у нас новая истина есть, новый свет». Наглядные уроки Христа, 127 страница. «Во всякое время мы видим, как истина Божья развивается, но старые истины не заменяются новыми, а расширяются новыми». Когда мы начинаем лучше понимать старые истины, мы начинаем видеть новые истины. Когда Иисус объяснял разочарованным ученикам, что произошло, Он начал от Моисея, через всех пророков изъяснял все написанное в Писании. Когда люди говорят, что «О, все раньше было неправильно, а теперь новый свет», это ложное учение. Второе. Ложное учение часто смещают временной аспект пророчеств. Это мы сегодня видим. Люди читают Даниила 11 главу и говорят: «А что это значит 1335 дней?» Они говорят: «А, нет, подождите, нужно, мы раньше не так считали, давай теперь по-другому будем считать. Давайте теперь, в книге Откровения 17 глава сказано: а вот там 10 царей, 10 рогов, это вот папы римские, вот мы все рассчитали». Вот. Да, мы не знаем точного дня пришествия Христа, но вот такое-то время мы можем установить. Итак, Эллен Уайт очень ясно говорит о Откровении 10 глава, 7 стих. Давайте мы 10 главу откроем, 7 стих. Принципы здесь, видите? Здесь открывается принцип также важный. Откровение 10.7. Это удивительный принцип, который поможет некоторым из вас сегодня также. «Но в те дни...» Пятый даже. Я хотел седьмой прочитать, но вы знаете, пятый и шестой стихи подводят к нему. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу». Когда ангел поднимает руку свою к небу, что это значит? Это значит, что это клятва какая-то. Вы будете спорить с этим ангелом, который дает торжественную клятву. Если он в торжественной клятве поднимает руки к небу, я не хочу с таким ангелом спорить. Я надеюсь, что вы тоже не хотите. И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней. Если ангел клянется, он будет лгать при этом или нет? Кем он клянется? Тем, который сотворил небо и землю, что на нем, и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем. Что, о чем он? Что времени уже не будет. Ангел поднимает руку к небу и говорит, что времени уже не будет. Что это значит? Пророческое время закончилось в 1844 году. Все. Больше никаких временных периодов. Итак, Эллен Уайт тоже объясняет это. Седьмой том, библейский комментарий, 979-я страница. Вот это время, о котором говорит ангел, это не конец земной истории, не конец времени испытания. Он говорит о конце пророческого времени. 1844 год. То есть не будет нового временного периода, не будет больше вести, связанной с временем. Самый длинный период пророческий закончился в 1844 году. После этого не будет уже больше вести Божьей, связанной с датами. Какой сегодня центральный вопрос? Это приготовление народа, чтобы мы отразили характер Божий для этого мира и для всей Вселенной. Наша задача – проповедовать Евангелие по всему миру. Поэтому нам не нужно сегодня полагаться на эти временные карты, где рассчитывается, сколько там пап римских будет, или же повторное применение или исполнение пророчеств Даниила. Сегодня Божий призыв призывает нас встать на колени, раскаяться, принять Христа, отражать Его праведность, проповедовать Евангелие. Бог не ожидает исполнения какого-то временного пророчества, потому что если бы это было бы так, то тогда Эллен Уайт была бы не права, потому что она говорила, что Иисус уже мог прийти. Сегодня вопрос стоит в готовности Божьего народа. Итак, ложное учение. Итак, первое, они проходят в виде новой истины. Новая истина должна быть на чем основана? На старой. Второе, ложные учения связаны с временными пророчествами. Третье, ложные учения также вызывают сомнения в утвержденных истинах. Я благодарю Бога за дар закрытости ума. Неожиданно, да? Мы сегодня живем в такое время, когда люди призывают, о, мы должны иметь открытый разум. Да, да, ну, можете рассказать своей жене об открытом разуме. Вы знаете, когда вы женились, то ваш разум стал уже закрытым. Вы когда встаете с утра, вы, например, когда встаете сегодня в воскресенье утром, может быть, или, может быть, в субботу утром, говорите, действительно ли это Божий день или нет? Если вы обедаете с коллегой, и вам подают отбивную, и вы как думаете, о, может быть, стоит, может, этот вопрос еще раз стоит изучить? Нет, мы закрыли этот вопрос. Ложные учения очень часто подвергают сомнению утвержденные истины. Эллен Уайт говорит, возлюбленные, в послании к евреям сказано, что не оставляйте упования вашего. И Эллен Уайт продолжает, мы не должны вступать в связи с миром, ожидая, что это принесет нам большие результаты. Мы не должны отступать ни одного столпа веры, который делает нас уникальным народом. Мы не должны отступать от пограничных столбов веры. Итак, идея вот такая. заключается в следующем. Эти вопросы закрыты у нас. Мы докопались до истины здесь. Конечно, мы будем расти. Конечно же, разум наш открыт для того, чтобы больше понимать святилище и субботу, вопросы здорового образа жизни. Мы будем расти здесь. Но есть основополагающие истины, которые нельзя трогать, нельзя их перемещать. Если кто-то предлагает их сместить или свести к минимуму, о чем это говорит? Это говорит о том, что не нужно идти туда. Посмотрите эти следующие две цитаты. «Враг будет вносить новые теории, как, например, доктрина о том, что нет святилища». Это отступление от веры. Видите, она предупреждает, что будет. А что, вы действительно верите, что есть там святилище на небе? Да ну! О, небо так огромно! Если нет там настоящего святилища, а есть настоящий Бог там вообще или нет? Если нет святилища, видите, Библия очень ясно говорит. У нас есть первосвященник в святилище или в скинии истинной. Вот это слово «истинной» означает «настоящей», вот той оригинальной. Конечно же, то святилище на небе, оно не является таким, как было святилище на земле. Знаете, когда вы смотрите на мою тень, то я надеюсь, что вы не воспринимаете мою тень за меня. Но вместе с тем, если есть тень, значит, есть и предмет. Значит, раз было земное святилище, есть небесное. Далее. Ложное учение приходит в контексте новых духовных опытов, основанных на чувствах. Опасайтесь. Опасайтесь религиозного опыта, который основан на чувствах, а не на Библии. Пятое. Дальше. Часто ложное учение подвергает сомнению лидеров церкви и церковную организацию. Давайте все прочитаем. Господь сказал, что история повторится в конце. Все истины, которые Он дал для последнего времени, все столпы, которые Он установил, должны укрепляться. Мы не должны уходить от основания Слова Божьего. Мы не должны организовывать никакие новые организации, потому что это будет отхождением от истины. Далее, следующая страница. Как можно защитить себя от обмана? Я вам уже сказал, три пути, есть еще четвертый. У нас для тех, кто хочет знать больше. Истина касается и сердца, и разума. Книжники и фарисеи были очень умными, но они были и обмануты, очень умно. Будут интеллектуалы среди нас. И я благодарю Бога за каждого интеллектуала, который утвержден в истине. Бог не превозносит невежество. Бог не превозносит невежество. Но развитый интеллект, это еще не значит, что у вас гарантия от ошибок. Один из классических примеров – это доктор Клайд Окснер. Он исследовал табачный дым где-то лет 40 назад. Окснер был в клинике в городе Новый Орлеан, и он разработал аппарат, с помощью которого извлекали смолу, и затем брали эту смолу из сигарет, и ней мазали крыс, и исследовали, будет ли она канцерогенна или нет. И все это время он сам курил. И он написал одному из друзей своих, к сожалению, говорю тебе, что хотя я обнаружил, что табак – это злокачественное вещество, но я продолжаю курить, и я заболел раком легких. Видите, весь его интеллект не сберег его от заблуждения. Итак, понимание истины требует и разума, и сердца. Иисус говорит, если кто желает узнать волю Его, если кто исполняет волю, как мне узнать, как мне убедиться, что я не буду обманут? Конечно же, мой интеллект не сравнится с интеллектом сатаны, но когда я имею связь с Иисусом, если моя жизнь отражает Его характер, я пойму истину. И следующее – это изучать Слово Божье. Далее. Быть готовым следовать Божьей воле, даже если это не популярно. Нам необходимо будет отстаивать истину, даже непопулярную. Следующее. Мы должны быть готовы воспринимать авторитет Божьей Церкви. Божья Церковь не имеет авторитет в каждой сфере вашей жизни. Церковь не диктует вам, когда вам вставать с утра, когда вам поклоняться и так далее, что вам есть. Но я вам скажу, что Церковь имеет авторитет. И будут приняты решения на уровне Церкви, которые некоторым людям не понравятся. И у них тогда перед ними будет решение. Важное решение. А что если большинство церкви примет решение, которое, по вашему мнению, не согласуется с Библией? Решение, которое нам нужно будет принимать. Стоит ли мне из-за этого уходить из церкви? И это серьезный вопрос. Помните, я вам говорил, что у меня будут сюрпризы в классе. Вот у меня одна минута осталась, и вот сюрприз вам. Вот нечто, что я нашел. И я даже перепроверил с комитетом по изучению трудов Эллен Уайт. Я не давал вам эту цитату, но вот в 1858 году Стефан Хаскилл изучал Библию. И когда он изучал Библию, он понял, что свинину не нужно есть. Это логический вывод. И так он это понял. В то время адвентистская церковь еще не имела видения здорового образа жизни. Так, потому что основное видение прошло в 1863 году. А это за 5 лет до того. Итак, Хаскилл пишет Эллен Уайт. Он не только пишет Эллен Уайт, он начинает преподавать это в церкви, что не надо, нельзя есть свинину. Это правильно, так или нет? Логично. Но вот сюрприз. Эллен Уайт ему пишет. Я прочитаю вам. «Я видела, что ваша точка зрения относительно свинины, употребления свинины, сейчас я продолжу дальше. Итак, я видела, что ваши взгляды относительно употребления свинины не повредят, если вы примете их для себя. Но в своем мнении и суждении вы делаете этот вопрос тестом, тестом верности Богу. Если Бог будет требовать этого от своего народа, Он даст им убеждение в этом. Он покажет это не только отдельным людям, но и всему народу. Если церковь должна оставить свинину, Бог откроет это больше, чем 2-3 людям. Бог не ведет отдельных людей. Он ведет народ свой. Он не ведет людей отдельно, так что один верит в одно, а другой в другое. Я видела, что ангелы Божьи будут вести его народ не быстрее, чем они готовы воспринять эти важные истины. Вы видите, вы можете быть правы и неправы. Видите, в чем проблема была Хаскилла? Обнаружил ли он истину в Библии? Обнаружил. Но пришло ли время для Бога эту истину представить? А видите, что происходило? Он разделял церкви. А что Эллен Уайт советует ему? Она говорит, брат мой дорогой, Бог ведет народ, народ ведет. И, возможно, ты видишь что-то в Библии правильное и истинное, но не нужно разделять церковь из-за этого. Молитесь, ищи Бога, взыщи Бога, пусть Бог поднимет этот вопрос. 5 лет спустя Бог открыл это, открыл. В 1863 году Бог дал видение Эллен Уайт. Братья исследовали этот вопрос, и вопрос свинины закрылся. Итак, очень важно знать Христа, Его Слово, истину для настоящего времени. Но если мы будем наполнять свой разум Его истиной, вместе с Церковью Его, будет нам гарантировать, что Бог нас поведет. Но если поместная община, где-то кто-то в поместной общине будет настаивать на чем-то и разделять ее, это нехорошо. Я славлю Бога за то, что Бог ведет свой народ. Как распознать новый свет? Здесь вот есть компиляция из трудов Эллен Уайт. Мы надеемся, что это поможет общинам преодолеть разделение. Я сделаю копии для вас. Если вы хотите получить их, то я оставлю вот там на столе, и вы сможете зайти позже, сказать, что вы были на этом занятии, и взять эту распечатку. Я отдам это служению аудио-стих, аудио-верс, и они у себя на сайте разместят. Вы можете зайти тогда, скачать, и все. Итак, давайте теперь помолимся. Давайте поднимемся для молитвы. Отче Небесный, благодарим Тебя за то, что нет такого лидера, как Иисус. Благодарим за то, что церковь наша в Твоих руках. Эта церковь одержит победу. Будут обольщения, будут заблуждения, будут ветры лжеучений и слева, и справа. Но я молюсь, чтобы Ты помог нам держаться середины, чтобы мы были сконцентрированы на Христе, на Слове Твоем, на воле Твоей. И сейчас, когда мы расходимся, дай нам уверенность в том, что Ты будешь вести Твой народ. И помоги, Господи, нам ценить единство в Твоей Церкви, как Ты ценишь. Во имя Христа молю. Аминь.